Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейские лекции», главной целью которой является изучение и исследование Священного Писания Библии. Библия пережила ужасные преследования. Ее запрещали, сжигали, объявляли вне закона от эпохи римских императоров до нынешних дней. Сидней Колетт пишет: «Вольтер, знаменитый французский антирелигиозник, умерший в 1778 году, говорил, что через 100 лет после него христианство будет сметено с лица земли и уйдет в историю. Случилось же, что в историю ушел сам Вольтер, а популярность Библии растет по всему миру». Касаясь этого самоуверенного пророчества, Гейслер и Никс указывают, что всего через 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество приступило к печати Библии на его Вольтера собственном печатном станке и в его же доме. Друзья, обратите внимание, какая насмешка истории. Да, Бог иногда в истории использует даже своих врагов для своей же славы. Так было в одни пророков, так бывает и сегодня. Многие, к сожалению, не могут этого видеть и не хотят, но это реальные факты истории, друзья. Ведет беседу с вами Александр Захария из нашей радиостудии. Приглашаю вас на повседневную короткую часть нашей программы. Это обзор почты, друзья. Сегодня, слушатели, передо мной письмо от группы слушателей из города Краснодара. Своим письмом в лице Николая Григорьевича они пишут так: «Мы вот на днях слушали вашу радиопередачу, и нам очень понравилось толкование на Евангелие Луки из 19 главы об обращении Господу Закхея. Кто-то из нас заметил, что Закхею все же было легче прийти к Богу, чем, например, блудному сыну, о котором рассказал сам Иисус Христос. И вот у нас появились разные мнения. Что же скажете вы, дорогой Александр, по этому случаю?» Так, друзья, пишет Николай Григорьевич от группы из города Краснодара. Николай Григорьевич, благодарю вас за письмо, за интересный и важный вопрос, поставленный вами. Да, в Евангелии Луки в 19 главе именно описана эта история. Там написано, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. И вот великое множество народа окружало Иисуса Христа, как вы знаете, но лишь одного Святой Дух считает достойным отличить и назвать по имени. Он не был лучшим, конечно. Он не был лучшим, скорее худшим, по крайней мере, в глазах окружающих его людей. Отличие его от других людей состояло в его горячем желании видеть Иисуса и в его послушном, искреннем расположении сердца к Богу, равно и к самому себе. Смиренно он узнал, что он грешник, и признал себя таковым. Никто не будет сомневаться в подлинности его обращения, кто только вообще верует в Слово Божье и в обращение грешника, так как Иисус сам подтверждает это обращение. Но, друзья, обратите внимание на обстоятельства, содействовавшие обращению Закхея. С его стороны было святое усердие и тщательное пользование случаем, но со стороны Божьей было более. Было милосердие, благодать, любовь. Благодать приготовила его сердце и сделала его восприимчивым. В стихе 5 стоит удивительное слово: «Надобно мне». Почему? Иисус, надобно тебе быть в доме Закхея? Его ответ гласил бы, это цель моего пришествия. Этого жаждет моя любовь. Ничто, ничто другое не может удовлетворить твоего сильного желания. Но посмотрите на признаки, друзья, отмечающие это обращение. Закхей повинуется, он поспешно, по приказанию Иисуса, сходит с дерева. Он радуется, что может принять Иисуса. Он высказывает, каков он был, что он намерен делать теперь. Он говорит, я отдам. Прежде он брал, теперь он говорит, я отдам. Находишь ли ты радость в служении Иисусу? Но, друзья, также заметьте печать этого обращения, то есть число, ныне, то есть сегодня, потому что с этого момента начинается новое, так сказать, время исчисления. И место, то есть дому сему, в который вошел и принят Иисус. И кроме этого, стоимость – это спасение. Это бесконечно дороже здоровья, богатства, почестей в этом мире. И герб. Герб – это сын Авраама, который есть отец всех верующих. Несмотря на то, друзья, что Закхей был богатым и почетным человеком, он все же был таким же погибшим грешником, как и блудный сын, который в лохмотьях и голодный находился среди свиней. Погибших столь же много можно найти на высотах земного счастья, друзья радиослушатели, и собственной праведности, как и в омутах нищеты, бедствия, позора и порока. Только любовь Божья может, должна и хочет спасти всех погибших, независимо от их социального сословия. Итак, дорогой Николай Григорьевич, дорогая группа из города Краснодара, я хотел бы подчеркнуть, что спасение приходит ко всем. И независимо, слушатели, что мы думаем, кому легче принять спасение. Спасение, друзья, приходит к тому, кто погиб. А погибающий может быть любой, как я сказал, и нищий, и богатый. Пусть Господь благословит слушающих именно это Слово Божье, и чтобы каждый мог понять, что спасение пришло для погибающего. Итак, дорогие друзья, радиослушатели, сделав этот краткий обзор почты, я зачитывал письмо от Николая Григорьевича из Краснодара. Я теперь перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Я приглашаю всех вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, Библию. Друзья, дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я думаю, что вы у себя дома уже прочитали из книги пророка Исаии 27-28 главы. И теперь мы приступим к изучению именно этих глав. 27 глава пророка Исаии, друзья, является заключительной частью песни «Триптиха» о наступлении Тысячелетнего Царства, песни, которая проходит через 25, 26 и 27 главы, включительно, слушатели. Написано в этой главе, в первом стихе, «В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Друзья, слова «в тот день» немедленно переносят нас в будущее. Этими словами в Священном Писании обозначается день нашего Господа. Этот день начинается подобно еврейскому дню, вечером, темным временем великой скорби, и переходит в тысячелетнее царство. Лично, слушатели, я верю, что тот день переходит прямо в вечность, так как с его приходом будет светить бесконечный солнечный свет. Мы читаем, что поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким. Друзья, я бы хотел подчеркнуть, что меч Господа – это Слово Божье. В Священном Писании и в описании пришествия Господа Иисуса в книге Откровения, в первой главе, говорится: «Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил с обеих сторон острый меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Слушатели, чтобы понять, о каком мече идет речь в обоих случаях, обратимся к посланию к евреям, 4 главе, 12 стих, где говорится: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Друзья, этим словом, которое острее всякого меча обоюдоострого, Господь создал весь материальный мир, который мы видим, и этим словом, мечом, Он будет судить народы. Он создал все видимое и невидимое, друзья, и Он будет судить народы. Кого Он будет судить, спрашивается. Во-первых, мы здесь читали Левиафана. Левиафана – змея изгибающаяся. В тот день, на заре тысячелетнего царства, Господь Иисус произведет суд над змеем Левиафаном, который есть сатана. В Откровении, в 12 главе, 9 стих, мы читаем: «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». В своей, друзья, неистребимой гордости сатана уверен, что он неуязвим. Он не понимает даже сегодня, что он тоже может предстать перед судом. Великое множество людей в наши дни думают, что этот грядущий судный день всего лишь выдумка религиозных фанатиков. Они смеются над этой идеей. Это образ мыслей сатаны, мои друзья-радиослушатели. Во втором стихе 27 главы пророка Исаии мы читаем: «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике». Я считаю, между прочим, что 27 глава начинается фактически именно со второго стиха, а первый стих принадлежит как бы к предыдущей главе. В этом месте меняется тема. Как вы видите, говорится здесь: «В тот день воспойте о нем». Это уже тысячелетнее царство, когда мы сможем запеть песню. И о чем? О возлюбленном винограднике. Эти слова говорят о изобилии, плодородии, щедрости и радости слушателей. Какой контраст, не правда ли, с Исаией 5 главы? В 5 главе пророк Исаия говорил о том, что есть песня о винограднике, но эта песня – плач. Тот виноградник был Израиль, как вы помните, и Бог готовился совершить над ним приговор, потому что он не принес ожидаемых плодов. А вот здесь, в 27 главе, мы находимся уже в тысячелетнем царстве и видим изобилие плодов. Почему, друзья? В 3 стихе мы читаем: «Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его. Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Слушатели, Господь здесь сам хранитель виноградника, и Он больше никогда не отдаст его другим. Он сторожит его днем и ночью, так что никакой враг не может туда войти. Об этом хорошо бы помнить тем, кто думает, что Бог покончил свои дела с Израилем. Писание, слушатели, ясно говорит, что это не так. Израиль, слушатели, еще в будущем примет Господа и будет служить Ему, и будет великим народом, куда придут со всех мест, чтобы послушать Слово Божье. В 4 и 5 стихах мы читаем: «Гнева нет во мне, но если бы кто противоставил мне, в нем волчи и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Друзья, враг может заключить мир с Богом даже во время тысячелетнего царства, потому что Господь никогда не перестанет быть милосердным. Спасибо Ему за это. Слава Ему за это, не правда ли, слушатели? Он богат милостью, а мы все так в ней нуждаемся. Мы увидим, что и через 10 миллионов лет Его милосердие не истощится. Я думаю, нам оно будет нужно даже на небе. Слушатели, когда я говорю 10 миллионов лет, это, как бы сказать, 10 миллиардов тоже, потому что вечность, слушатели, в Его руках. Господь вечен, и Его милосердие вечно, друзья. В 6 и 7 стихах мы читаем: «В грядущие дни укоренится Яков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится дарами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его?» Друзья, почему Бог наказывал Израиль больше, чем другие народы? Потому что Израиль получил больше света. А свет, друзья, свет порождает ответственность. Чем светлее, тем ярче выступают пороки, не правда ли? Наказание Израиля было очень и очень суровым, но однако Бог не уничтожил его, как Он уничтожил другие народы. Как сказано в Псалме 117: «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Бог никогда не позволит, чтобы Израиль исчез с лица земли. Знаете почему? Потому что всегда в этом народе будут те остатки, которые в самом деле любят Господа от всего сердца. И через это загладится беззаконие Якова, читаем в 9 стихе: «И плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца». Друзья, грех Израиля был искуплен не за счет страданий за грех. Грех Якова был очищен жертвенной кровью, и грех народа будет искуплен кровью Христа, друзья. В 10 и 11 стихах пророка Исаии 27 главы мы читаем так: «Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают. Женщины придут и сожгут их, так как это народ безрассудный. То не жалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его». Слушатели дорогие, даже когда Израиль восстановит города, они должны быть разрушены, как любой другой город, который человек построил в отрыве от Бога. Величественные руины в мире являются результатом суда всемогущего Бога. Почему? Потому что они отвергли свет. Они имели свет духовный, слушатели, но они его не приняли. Они не только отвергли свет, слушатели, не только это, они отвергли Сына Божьего. «Но будет в тот день», читаем в 12 и 13 стихах, «Господь потрясет все от великой реки до потока египетского. И вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». Слушатели дорогие, этот отрывок открывает со всей очевидностью, что Господь Бог намерен восстановить народ Израиля в земле обетованной. Многие, конечно, не верят этому, многие отрицают этого. Я не собираюсь спорить с теми, которые это отрицают. Я просто хочу сказать следующее. Дело не в том, будет или нет Израиль восстановлен на своей земле, а в том, верите ли вы или нет Слову Божьему. Это самое главное. Это пророчество еще не выполнено во всей полноте. Мы должны понять это. Мой друг, когда Бог поведет евреев в их землю, Он приведет их, и когда они соберутся там, они воздадут Ему славу. Но сегодня мы пока еще этого не видим. Глава 28 пророка Исаии переносит нас уже в совершенно новый раздел. В главах с 24 по 27 включительно мы видели пророчества, которые целиком относятся к будущему. В главах 28 по 35 представлены пророчества, которые имели частичное и местное исполнение, а некоторые из них достигают даже будущего и покрывают тот же период времени, что и предыдущий раздел. Этот новый раздел характеризуется 6 наказаниями и достигает кульминации, конечно, в Великой войне Армагеддона в главе 34, за которой следует благословение, пришедшее на землю во время тысячелетнего царства, которое описывается уже в 35 главе. Глава, к которой мы приступаем, слушатели, является прекрасной, так сказать, иллюстрацией сочетания событий прошлого и будущего, местных и неместных, и общих, и удаленных пророчеств. Мы увидим, что было уже выполнено и чему предстоит исполниться. Северное царство Израиля, называемое здесь именем Ефрем, должно было вскоре уйти в ассирийский плен. Первая часть этого пророчества была выполнена, когда ассирийский царь Салманасер вторгся в страну Ефрема, ефремлян, в 721 году до нашей эры, то есть до Рождества Христова, и забрал народ в плен. Первое наказание направлено против Северного царства Израиля. И написано: «Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином». Так мы читали в первом стихе 28 главы пророка Исаии. Ефрем, слушатели, и Израиль – это, как я сказал уже выше в наших библейских лекциях, это синонимы. Синонимы, означающие 10 северных колен, которые также называли Самарией в одно время. Картина, изображенная здесь пьянство, является одновременно и буквальной, и духовной, символической. В смысле духовного понимания они жили как бы в полном опьянении. Быть духовно пьяным, слушателя, значит быть наполненным гордостью. Мы читаем: «Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод силою повергает его на землю». Мы читали второй стих. Ассириец, слушатели, ассириец представлен здесь как сильный, то есть разрушительный шторм и потоп бурных вод. «Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян», читаем в третьем стихе. Слушатели, быть может, вам это не нравится, но Господь Бог не просит прощения за это. Он просто говорит нам, что Он сделал. Пророк снова и снова использует здесь, как вы видите, символическую фигуру пьяного. В Северном царстве была высокоразвитая цивилизация со всем ее комфортом и внешней красотой, выражавшейся, конечно, в архитектуре домов, садов и тому подобное. Чтобы убедиться в этом, вам достаточно взойти на холмы Самарии и посмотреть на дворец, который остался построенный Ахавом, который остался в руинах, конечно. В этом дворце жили Ахав и Изавель. Создается впечатление, друзья, что Бог всегда дает злым и богатым лучшие места на жизни, для жизни на земле. И я нахожу в этом поэтическую справедливость. В грядущем мире злым и богатым придется не так-то сладко. Поэтому они получают здесь, видимо, свою долю доброго, не так ли? Многие люди завидуют этому. Самарийские холмы являются одним из прекраснейших мест в тех краях. Когда вы стоите именно там, вы можете видеть Средиземное море, долину Иордана, гору Хермона и на севере, и покрытую снегом, а на юге стены Иерусалима и так далее. Мой друг радиослушатели, трудно мечтать о более прекрасном месте для жизни, не правда ли? Но это прекрасное место было осуждено Богом. Вернее, слушатели, осужден был народ, населявший это прекрасное место. Так пришел конец их цивилизации. В следующих стихах, друзья дорогие, в стихах 28 главы пророка Исаии, речь пойдет о пророчествах, касающихся будущего. Но мы продолжим наш разбор этой главы, конечно, в следующий раз. Я надеюсь на следующую встречу с вами, друзья, поэтому я попрошу вас снова прочитать внимательно и очень внимательно и постоянно читая, проанализировать эту 28 главу, а также и 29-ю. Если Господь разрешит нам, мы снова встретимся, изучая именно это место Священного Писания. Наше время подходит к концу, и в заключение я хотел бы слушателям сказать, что если у вас появился интерес к Слову Божьему, и если это так, то вы можете найти нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время на этой же волне в программе «Библейские лекции». Мы хотели бы, чтобы эти библейские лекции помогли бы вам приблизиться к духовному поиску. «Если это у вас есть и умножается, — говорил и писал апостол Петр, — то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». В этом путешествии по страницам книги книг Библии с вами был Александр Захария. До новых встреч, слушатели, ежедневно в 18:25 по московскому времени на волнах 25 метров и 31. Мой адрес следующий. Почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего хорошего, слушатели. До свидания.